Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Когда наступает август, все начинают думать, кто будет этой августовской жертвой. Но тут жертвой стало не кто, а что? Это рубль. Он обвалился так, что мало не покажется. Давно такого не было. Мы обсуждаем, что теперь делать с нашими гостями. Дмитрий Потапенко с нами. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый
Дмитрий,
вечер.
Предприниматель. Константин Смирнов, журналист. С нами на связи финансовый аналитик Слава Рабинович из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Слава. А мы вас видим. Вы, наверное, рекламируете новый марки русских автомобилей.
Запорожец.
Угадала?
Ну, это вообще-то английский автомобиль.
Ну, хорошо, это английская модель запорожца. Ладно. Хорошо. В общем, главное, что Слава на связи, и мы попросим, чтобы звук подкрутили погромче, потому что пока не очень хорошо слышно. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы нашим экспертам, как спасаться, что делать, как быть, и вообще, почему все это так случилось, так быстро и стремительно. И давайте сразу начну спрашивать. Дмитрий, вот нас же уверяли, что подушки безопасности научились приспосабливаться к санкциям, нам не страшно. Но теперь последний человек, который сказал, что нам не страшно, это Кирилл Карен Шахназаров. Он сказал, что слава богу, санкции, мы снова расцветем. Но больше таких людей нет. То есть, как получилось, что опять не готовы, опять все плохо и все сначала?
Ну, и начнем с базового все-таки, коллеги. Ничего такого экстраординарного. Ну, то есть, не случилось того, что не должно было случаться. Я могу отправить, не очень хочется заниматься самоцитированием. По-моему, у меня было в конце июля программа на радио, на YouTube-канале «Россия-24 поток» она называлась, и журналисты мне задавали вопрос, собственно говоря, какой будет курс, и я им сказал, что курс будет 67.
Это когда они вас спросили?
А это где-то в районе чисел 15-20-х ля.
Июля.
Да.
А чем вы мотивировали?
Мотивация-то очень простая. Значит, смотрите, разговор о цене там, доллара, привязанного к нефти, это все разговор ни о чем. Значит, разговор про доллар может быть идти только, особенно курс рубля к доллару, может идти только в рамках, насколько нашим своим парням сверху нужны деньги. А поскольку им деньги нужны достаточно серьезно, и им было бы неплохо, чтобы наши сограждане скинули денежку и посушили так называемую денежную массу, они же вкинули 6 триллионов, в общем, необеспеченных ничем рублей, то есть это печатный станок работает по полной, для этого нужно сделать схему осушения. Схема осушения достаточно там несколько, а одна из них просто банальная, там девальвация рубля и все остальное. Ну вот смотрите, вот и Валентина Евдокимова задает вопрос, зачем вам, собственно говоря, доллары, если вы все получаете в рублях. В принципе, вы абсолютно правы, задавая этот вопрос, с одной только маленькой ремаркой. У вас и большая иллюзия, что вы покупаете товар за рубли, а не за доллары, потому что товар так у нас либо импортный, либо квазиимпортный. Значит, поскольку наши власти замечательно отрапортовали, что мы заместили все, значит, рекомендую ознакомиться, из чего изготавливается так называемая псевдороссийская курица. Значит, ознакомьтесь, пожалуйста, откуда поступает племенное яйцо, откуда оно летит с самолетом, откуда поступает оборудование, на котором выращивают этих курочек, кормят. Там возникнут такие фирмы, как Monoflo, возникнет фирма Big Dutchment и все остальное. Как видите, название абсолютно российские, чувствуется вот прямо практически где-то вот у нас в Саратове это производится. Ознакомьтесь с тем, какими, собственно говоря, комбикормами, из чего они состоят, то бишь какие ингредиенты туда входят. Не упаковочка, которая может быть наша, зафасованная. Ознакомьтесь, пожалуйста, какими лекарствами лечат курочек, потому что, извините, в промышленном производстве так уж получилось, что, к сожалению, нужно применять лекарства. Поэтому товар у вас либо импортный, либо квазиимпортный. А получаете вы врезанные бумаги, все ваши дотации, пенсии и все остальное. Поэтому то, что делают наши власти, Минфин осознанно отошел в сторону и ждет, когда, ну, то есть он правильно поддерживает панику среди людей, потому что люди начинают скидывать как раз и рубли, ну и валютные сбережения. Их задача сделать так, чтобы у людей не было валюты никакой. Делать правильно, прагматично, но для себя, конечно.
Вот подождите, подождите. То есть вы хотите сказать, что вот в июле вы уже понимали, что им нужно будет все это устроить?
Я даже вам больше скажу, что я понимаю, что и следующие...
Эти санкции только предлог?
Подождите, коллеги, милые мои хорошие, вы любимые, обожаю вас. Санкций никаких не было. Ну, то есть санкции еще не объявлены.
Объявлены.
Нет, они нарисованы, они не сделаны.
Они нарисованы очень хорошо, объявлены, проанонсированы, особенно те, которые 22-го.
Коллеги,
а следующие, конечно, могут
милые
еще
мои хорошие,
и быть отложены.
Анонс фильма не сам фильм. Поэтому даже прорекламированные нашим телевидением санкции санкциями не являются.
То есть во всей этой свистопляске нет, вот от санкций нет ничего. Это пока чистый пиар. Это очень интересно, то, что вы говорите.
Это обычно, еще раз говорю, обувание ваш же любимых,
обувание, конечно,
вашими же руками.
То есть когда они нам рассказывают, вот, ну не только, ну вы не рассказываете, но есть эксперты, которые обязательно это расскажут, что во всем виноваты санкции, они просто нас обманывают.
Нет, они делают это, подождите, у них работа такая. Потому
да.
что, ведь нельзя же сказать экспертам и правительству, не видит же правительство, скажет, вы знаете, товарищи жители, мы уроды, мы не умеем, мы рукожопы, извините за мой французский, не умеем управлять. И все беды ваши от нашего неумения управлять. Представляете, такое выступление премьер-министра. Это будет трэш. А так, говорит, а я-то не шмогла. Смотрите, это же он. Вот этот же проклятый Дональд Иванович. Если бы не Дональд Иванович с Ангелой Федоровной, я бы тут вот ТГГ.
Это... Очень интересно то, что вы сказали. Я прошу Константина Смирнова теперь, как вы относитесь к этой идее, что это все было запланировано, и, кстати, им подвалили вот эти вот санкции американские, объявленный анонс санкций, и они воспользовались, и теперь все сваливают на них, а на самом деле он бы так и так рухнул.
Ну, помните, как Черномырдин говорил в свое время, не было никогда, да вдруг опять случилось. Это очень похоже на вашу действительность. Знаете, я бы согласился с оратором, вот, например, приведя пример... Ну, не полностью, вообще, частично, по крайней мере. Например, вот еще один, который вот коллега не успел просто привести. А помните, вот письмо Белоусова,
да,
стало,
да,
так сказать, достоянием гласности.
Давайте обуим металлургов
да,
на 500 миллиардов.
Да, металлургов и там химиков.
Не
надо
принципе.
Изъять 500, ну там более даже, у меня там почти там было там 503 миллиарда рублей дополнительных налогов, потому что нефть и газ. Берутся дополнительные налоги, потому что ставки НДПИ и экспортные пошли зависят от цены на нефть.
Я хочу,
здесь нет.
Константин, остановить вас на том, что когда вы говорите, помните письмо Белоусова, конечно, Дмитрий помнит. Может быть, даже я помню. Поэтому вы должны говорить, кто такой Белоусов, что за письмо, когда это было, пожалуйста.
В общем, не умничайте, пожалуйста. Традиционно говорите.
Так, наверное. Ну, Белоусов, Андрей Ремович Белоусов, как известно, это помощник президента России Владимира Владимировича Путина по экономике. Раньше он был министром экономического развития, до этого крупным ученым. Кстати, и отец его тоже был крупным экономистом.
Хорошо.
Да, и так, и тому подобное. И он действительно написал письмо президенту и правительству. Ну, или даже записка это называется, не письмо, но записка служебная.
Когда-то?
Ну, вот недавно. Совсем, вот буквально там неделю-другую назад, точно неизвестно, это прошел, так сказать, срыв определенный, я думаю, тоже не просто так.
Конечно.
А вот, а у нас ничего такого не бывает со срывом, что неожиданно. Хотя кто-то говорит, давайте служебную проверку
проведем.
То есть недавно,
хорошо.
Вот, о том, что за счет падения рубля, который наиболее заметен был предыдущий в апреле, как известно, когда рубль там падал на 10%, к доллару, да, даже больше времена, и потом немножко укрепился, но не так, чтобы сильно. Все-таки было 56 рублей с чем-то за доллар, а тут все-таки 63, 62, 63
да.
рубля в мае устаканилось. Получили выгоду. И действительно, экспортеры, нефтяники, газовики, металлурги, производители удобрений, они им всегда выгоднее, чтобы рубль был слабее. Но они на этом заработали, и, как он считает, полтриллиона рублей незаконно. Ну, как бы мы им сделали, в общем,
нет, ну, смотрите, практически чисто по-пацански. Ага. Мы вам тут рубль облагали.
Мы вам устроили.
Мы вам устроили, так будьте любезны, занесите в кассу.
Ну, а вчера, правда, в интервью «Россия-1» первый вице-премьер-министр финансов Силуанов, он, правда, пояснил ситуацию, что не надо напрягаться. Мы же обещали налоги не трогать. Но НДС тронули, увеличили на 2%, уже все. Но остальное трогать не будем. Поэтому мы им предложим, а вот давайте вы вложите деньги в инвестиции. вот у нас инвестиций нет, ну, Запада их точно уже не будет, потому что из-за санкций. А вот давайте вот эти инвестиции хотя бы в свое производство. Вот мы это учтем и, как говорится, от вас оставим. Ну, приблизительно такой был посыл. Поэтому еще раз опустить рубль, конечно, для власти выгоднее. И для Минфина, чтобы больше денег оказалось в бюджете. И в целом, например, для того крупного бизнеса, который да. поддерживает.
Другое дело. То есть вы уже оба хотите сказать, что все плановая история российской власти, что они все это придумали, осуществляют, реализуют, а все остальные дураки.
Ну, тут я не до конца согласен, Дмитрий. Знаете почему? Ну, не способно наше правительство вот на такого рода планы. Тут
на сложность, да, понятно.
Да, понимаете, они не умеют так мыслить, вот как вы, например. Да. Ну, это так не получается. Поэтому тут, конечно, совпали две вещи.
Какие?
С одной стороны, объявленные Госдепом санкции, которые 22 августа должны первую часть вступить, они как бы даже перечислены Госдепом.
Ну, как они повлияли-то? А вот говорит,
Дмитрий,
нет еще. А как они повлияли?
Ну,
хорошо,
а как? Ну, тут уже,
как они повлияли?
Нет, ну, здесь уже так называемая некая паника. Так сказать, валютные спекулянты, ну,
говорю,
фондовые спекулянты, они всегда стараются, ну, как-то на панике отыграть что-то.
То есть санкции никакой роли для этого пока не играют, но воспользовались.
Нет, но здесь опасность санкций даже важнее иногда, чем сами они. Потому что сами они потом оказываются, ну, вроде бы не так, чтобы страшно.
Так, раз, санкции все-таки.
А опасность
так,
санкций важна, особенно те, которые могут обидеть в конце ноября.
Так.
Потому что тут ясно, что не на те условия, которые Госдеп выставил, а именно покаяться в химической атаке.
Покаяться и показать, двери, как дела.
Вот, этой... И, соответственно, пригласить там всякие специалисты, чтобы увидели, узнали, что у нас тут ничего не производится, а то это не будет.
Это мы еще обсудим, почему бы и нет. Ну ладно.
Нет, тут поймите, почему.
Ну,
это да, это другая история. Поэтому тут все будет зависеть от выборов Конгресса.
Так раз, все-таки санкции, два.
Да. А два вот то, что Дмитрий говорил, с этим согласен. Это, заметьте, что
хорошо.
Как поступил Минфин и Центральный банк в этой ситуации, чтобы ну, рубль не сильно может опускаться. Это такой же большой паники. Такая уже паника регулируемая, да, такой регулируемый хаос. То есть Минфин не стал покупать валюту для фонда
самоуправления. Да.
Это загасило ситуацию, она сейчас немножко не такая, как было, скажем, в среду, четверг, пятницу. Угу. Сегодня уже рубль падал меньше. Он начал падать в цене, потом немножко остановился. Там,
вообще на 2 рубля он упал за сутки.
Десятой доли процента падения, они там 3-4% хотя бы. То есть 10 раз медленнее, подчеркиваю.
Что-то, Константин, что у нас с вами разные... На 2 рубля упал за сутки.
Ну, было 66-68.
Ничего себе,
на 2 рубля
он
не идет
на 20 копеек.
Он упал со среды, если считать. А если брать пятницу...
Короче,
уже...
за какие-то там 4 дня он потерял 10%. Это огромное падение.
Темпы падения в понедельник были значительно ниже, чем предыдущие дни на прошлой
неделе. Хорошо. Я вот сейчас попрошу комплексно все это прокомментировать, конечно, Славу Рабиновича, но вас я, тем не менее, спрошу. Если вы считаете, что в этом падении рубля на 10% пока что санкции никакие не присутствуют, но я вот сейчас уже сейчас говорю, то, что мы сейчас пережили с 63 до 68. Если не присутствует никаких здесь санкций, то когда они случаются, вот те, которые 22 августа, объективно, будет ли продолжаться падение уже объективно в связи с введением первого пакета санкций 22 августа?
Я думаю, вряд ли.
Вряд ли.
Потому что они уже отыграны.
Уже отыграны.
Они не только отыграны, а, значит, ну, я уж выскажу свое неправильное мнение исключительно. Значит, первое. Значит, ни санкции 22-го, ни санкции, которые, так называемые, там, через 90 дней, никакого существенного вот, содержания, содержательной фишки там нету. То есть под эту сурдину, конечно, наши власти много чего сделают, но содержательной нет. Значит, международная, так называемая, политика, это такое торжище, похуже, что называется, базара где-нибудь на привозе. Значит, есть демократы, есть республиканцы. Товарищ Дональд Иванович Трамп не, как говорится, не очень аккуратно то ли засветился, то ли не засветился, но ему приписали русский след. И теперь его будут этим русским следом, что называется, пороть, потому что это нормальная борьба за власть. И когда сейчас им удалось одной из партий, соответственно, выкатить, что вот есть дело Скрипалей, есть ли оно реальное, или его надо было выдумать, это сейчас с точки зрения вот этого обсуждения экономического не имеет никакого никакого значения. Это вот мы уйдем просто в детали. Они ему выкатили. Ему нужно как-то отправдываться или, как говорят по-простецки, отмазываться. И поэтому он принимает какие-то вот шажки, которые шажками, в общем, по-хорошему не являются. Потому что первый так называемый пакет 22-го – это продукция двойного назначения. У нас уже практически никакого товарооборота с этими проклятыми пиндосами нету. Вот физически нету. Никакой продукции двойного назначения. У нас товарооборот там что-то, ну, то ли 7 миллиардов. Ну, в общем, это разговор ни о чем для международных. То, что будет там 22-го вступит, самое мощное, что разговор идет о том, что типа Аэрофлот там...
Через
3 месяца запретят лететь. Да. Если бы кому-то...
А запрет с 5 банком на...
Это все,
на
вот 5 банков, все перебрасывается. Понимаете, вот каждый, ведь это договорняк. Вот прямо вот четкий договорняк. То есть, если бы я выступал в Европарламенте, я им местным политикам сказал: ребята, если бы у вас было хоть минимальное желание повлиять на ситуацию в России, то студент второго курса экономического вуза назовет вам 5 там простых действий, которые приведут, в общем, к серьезным изменениям в экономике России. Вам это не надо, не морочите голову. То есть, если здесь будет четвертование и повешение на лобном месте, вы, конечно, соберетесь и где-нибудь выпустите ноту протеста. И даже нахмурите левую бровку. И даже скажете: ай-яй-яй, как это нехорошо. Но давайте будем честны, вам нужны две вещи. Дешевый углеводород, который вы получаете, и чтобы по ядреной кнопке вот так не мацал. Существующий режим все это вам делает. И вам пофигу абсолютно, что происходит на территории 1/6 части суши. Поэтому так называемые санкции – это договорняк. А наши власти под эту сурдину, ну, они сделают правильно. Что бы я на их месте сделал? Во-первых, догнал доллар до 74, как минимум. Второе, я бы максимально изъял валюту с наших сограждан. Граждан и перевел, и отобрал бы у них максимальное количество кэша, то есть высушил бы в денежную массу, чтобы у людей не было денег, ну, то есть физически. Поверьте мне, что они по этому пути, чтобы перейти в современную работорговлю, они идут.
Ну да, но они высушивают рублевую массу, на которую народ бросается.
Делают все правильно, да, и, соответственно, куда ты денешься с подобным. Да.
Слава, я вот слушаю сейчас наших дорогих гостей и понимаю, что это очень утешительный эфир для нашей аудитории, утешающий, потому что получается по щелчку родной российской власти. То падает рубль, то поднимается. А они ведь нас любят, вот думает избиратель. Они же нас ценят, они уважают, жалеют и не дадут нам помереть с голоду с каким-нибудь там рублем в 100. То есть захотят, как только вот там припрет, захотят щелк, и он опять будет такой хорошенький, там 60-50 рубль. То есть, короче, это они... Да, 56 копеек, да-да-да, 56 копеек. Короче говоря, они этим занимаются совершенно безотносительно к тому, что там с ними выделывают американцы. Вы тоже так думаете?
Да, здравствуйте, Лена, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, все радио и телезрители. Прежде чем проанализировать то, что происходит, я предлагаю не копаться в мелочах, как это мы сейчас слышали, а посмотреть на большую картину с самого начала. Во-первых, Россия и ее экономика – это ресурсно-ориентированная экономика. Какова она, капиталистическая, или же она уже перепрыгнула в ту стадию, куда Путин и его ОПГ ведут это в разряд бандитского неофеодализма, это другой вопрос. Но, тем не менее, так или иначе, это ресурсно-ориентированная экономика. И, соответственно, чтобы оставаться у власти чисто политически, необходимо, чтобы эта экономика не имела полного коллапса, после которого начнутся не просто социальные протесты, а социальные бунты, с революциями на улицах. И, соответственно, чем ниже рубль, тем выгоднее путинское ОПГ. Чем ниже рубль, тем выгоднее путинское ОПГ. Такого рода формула действует хорошо для удержания власти, но такая формула абсолютно ничем не полезна российским массам народа населения. К сожалению,
нельзя сказать, что у России есть народ в понимании нация, но вот массы народа населения не будут богатеть, а будут беднеть. И я еще прошу учесть, что в отличие от акций или облигаций, любая валюта любой страны может, в принципе, падать бесконечно. У нее нет никакого дна. И, собственно говоря, это легко проверить на примерах валюты Зимбабве или Венесуэлы. Это во-первых. Во-вторых, что касается того, что влияет на рубль. То, что уважаемые коллеги в студии уже назвали, это какая-то часть из факторов. Я думаю, что примерно 1 миллион факторов влияет на рубль. Они назвали, может быть, там 2 или 3 или 5. Нам надо назвать, возможно, первую сотню самых главных факторов.
Слав, ну давай.
Конечно же, цена на нефть влияет. Но давайте посмотрим на цену на нефть и ее динамику и сравним с уровнем рубля и динамикой курса рубля. И мы видим, что рубль по большому счету отвязался от нефти. И теперь я скажу, наверное, к сожалению, самый большой фактор на сегодняшний день. Какой он? Представьте себе, что условные российские условные танки вводятся в условный Будапешт. Давайте представим себе, что химическая, биологическая или радиоактивная атака происходит не против Литвиненко в 2006 году и не против Скрипалей в 2018, а происходит на каком-нибудь большом масштабе с многочисленными жертвами, массовыми жертвами. И в этом обвиняется совершенно справедливо Россия. Вот в таких сценариях рубль будет не на 68 и не на 100 рублей за доллар. Он прекратит свою функцию в качестве платежного средства как внутри страны, так и в международной торговле. На черном рынке он будет стоить 500 рублей за доллар. Я говорю о гипотетическом сценарии, правильно? Но вот те сценарии, которые уже материализовались, они не были, конечно, массовыми террористическими атаками при помощи биологического, химического и радиоактивного оружия, не были массовыми, но они были на территории суверенного государства Великобритании. Против американской демократии совершены преступления по вмешательству в американские выборы и в самое сердце американских демократических институтов. Совершаются другие преступления на международной арене. И, соответственно, чем больше это будет происходить, тем больше российское ОПГ имени Путина будет иметь против нее санкции, и тем дешевле будет стоить рубль.
Все-таки, Слава, вы напрямую увязываете отношение к России и вот эти санкции с курсом рубля. А вот, коллеги, так, то есть у вас все-таки есть в этом смысле вот разногласия, потому что вы считаете, что политическая сторона дела и давление экономическое играет роль. Они считают, что все-таки большую роль играет само желание или нежелание руководства России поддерживать или не поддерживать рубль. Правильно я, Дмитрий, формулирую разность ваших подходов?
Да, и более того, если говорить о динамике, все-таки быть объективным о динамике курса рубля по отношению, то есть бочка по рублю за баррель, то объективный курс должен быть в районе там сейчас 52-55, вот так вот. Поэтому да. Все, ну так вот, плюс-минус там я не готов вычислять, но приблизительно так. А сейчас то, что они, ну, еще раз говорю, они делают все очень правильно. Это одна из схем осушения денежной массы. Вот когда они выпускают печатный станок, есть еще несколько схем. Одна схема – это через недвижимость, вторая, то есть третья. А третья схема – это через банки. Поэтому
хорошо, здесь есть ограничения, да. Извините. Все-таки так уже опускать рубль до безобразия не
вполне. Вот я тоже хотел про безобразие
потому,
поговорить.
Что, да. Мы можем развернуть инфляцию. А вот что и говори, а если выйти за 4%, а, кстати, на будущий год уже запланировали больше процентов из-за повышения НДС, то тогда, в общем, чему все это нужно? Тут действительно, наряду с повышением пенсионного возраста, резкое повышение цен на, как вы сказали, квази-импортные продукты, это тоже, знаете, ни к чему для власти. Поэтому, я не знаю,
как... надо варить по частям.
Вот и нужно понять, где тот баланс.
Забыл, как вы говорите, Дмитрий, но все-таки...
Нет, 74 это еще не фатально.
Но я бы все-таки на 70 остановился. Я думаю, больше, ниже 70...
То есть вы примерно все-таки, вот я все время фиксирую, что вы оба считаете, что это абсолютно вручную регулируемые вещи.
Ну, у нас умеет выходить
вручную. Этот круг, этот рубль регулируется только так, ручное управление.
Нет, ну я немножко по-другому.
Но есть вопрос, что...
Да,
но... я уже понимаю, что вы в любом случае, все трое, вы согласны, что это выгодно, низкий курс рубля выгоден российскому руководству, выгоден. Но при этом где вот этот вот, где вот та грань, за которую они не должны перейти, чтобы не вызвать народного негодования? Какого? Потому что люди поймут, как? Дмитрий, а ударит по стиральной машине, по стоимости стиральной машины? То есть как
чего?
Обычно, то есть все как обычно, то есть так. Едят, не поперхнутся.
Стоп. Вот у нас есть всего 5, нас можно исключить, ошибка в математике. И так есть всего 5 групп, которые можно назвать населением или народом. Пенсионеры, вояки, медицина, учителя, ну и, условно говоря, там службисты. Всяческих, вот мы их объединим. Это приблизительно 70% персонала, ну вообще для работающих. Ну-ка расскажите мне, кто выступит. Ну, просто я не знаю, там, генпрокуратура, например, да, выйдет прямо стройными рядами. Я прямо так и вижу. Прямо демонстрацию сотрудников генеральной прокуратуры или прокурорских. Или там, не знаю, военные какой-нибудь на военной базе выйдут и скажут, нам не дают там своевременно пайки. Да ладно, я просто хочу на это.
То есть и 100 съедят, и 200, то есть все съедят.
Ну, нет, скажут,
а ведь там потребительский спрос упадет. Если
это упадет.
Да. А это значит, что упадет средняя и мелкая промышленность.
Упадет, и ничего с ней страшного. Поймите пускай правильно, падает. Вот мы как бизнес, мы в целом, мы математическая погрешность в экономике России. Почему нас еще держат? По одной простой причине. Кому-то нужно ботинки протирать. В целом мы нафиг не упираемся. Вот это реально. То, что там мы конечно, там шумим, что там блокируют счета, сажают. Там, это реально. Вот это все происходит. Там отнимают, трейдерство. Все это происходит. Кого это волнует-то? Господи.
Ну, хорошо, мы пошли на улицу сегодня спрашивать, почувствовали ли люди на себе вот это падение уже курса рубля. И ну, кто знает, посмотрим. Давайте посмотрим.
Отражается ли на вашем финансовом состоянии падение рубля?
На данный момент нет.
Мне, например, труднее съездить за рубеж на отдых. Только в этом смысле. Цены, ну, да, выросли. Немного тоже сказалось.
Ну, цены возросли, да, но так уж не безумно.
Все мои затраты в рублях, доллары мне не нужны, и расходы я планирую только в рублях. Поэтому есть падение, нету падения. Но всегда, когда падает, а потом растет цикличность.
Конечно же, да, потому что цены повысились. И зарплаты урезались, и вообще, в принципе, с работы начали увольнять, так что да.
У меня нет денег, и никогда их не было. Как я должен ощутить? Когда я пойду в магазин, тогда для меня это будет неприятно, потому что я сразу ощущу, что моего банка карманного не хватает. Сразу, моментально срабатывает вся торговая система и весь пищеблок.
Может быть, немножко скажется во время поездки там предстоящей, да, в Турцию? Вот, ну, незначительно, потому что я много не планирую там тратить.
Не сильно, но ощутил, да. Основные продукты, падение рубля, оно для всех не очень приятно.
Но все равно это через неделю-две опять станет на свои места, так что обычная игра спекулянтов.
Нет, пока нет. Пока не ощутила, потому что я на отдыхе была.
Мы теперь все зарабатываем в два раза меньше, чем раньше. Конечно, отражается. Отпуск стал в два раза дороже.
теперь уже подумаешь, поехать в Европу с ребенком или на даче остаться.
Относительно, я бы сказал. Мы просто, я не завишу от доллара, там, от этой, поэтому я не совсем это замечаю.
На сегодняшний день пока нет. Думаю, что коснется, конечно, все-таки.
Правда состоит в том, что, конечно, люди, которые собираются на отдых за границей, их очень мало. Там проценты. Тут кажется, что
не
на улице один, второй.
Нет.
Очень маленький процент. 3%
всего суммарно выезжает. Это да. Ничтожно малое количество. А остальные, вот даже когда в огороде бузина в Киеве видеть, когда даже вот когда там женщина в возрасте говорит, повысились ли цены, но они повысились, но только из-за другого. Это никак... Они, в общем, не связанные вещи. Они не привязаны к курсу. Потому что курс, который сейчас изменяется, вы его почувствуете. Если он будет достаточно долго продолжаться, ну, в общем, 2 недели это уже долго, вы почувствуете его где-то приблизительно именно его, а не все другие изменения, потому что то, что вы сейчас почувствовали, это, например, электронные кассы, о которых вам это неинтересно и не любопытно. Зачем это вам знать, господи? Ваш за расходы в рублях.
Онлайновый.
Да, онлайновый, да. Ну, это вам же не интересно это. Это же типа коммерс платит. Да нет, платите все время вы. За все, что на НДС платите вы. Ну, вот вы. Ну,
да. Но все-таки я бы хотела.
Так что это месяца полтора где-то.
Полтора.
Да, это реально сентябрь. Потому что контракты, которые сейчас заключают.
И как только они почувствуют, партия правительства снова раз повернет рубль на место,
ничего,
как они.
Ничего подобного, ничего подобного. Она вот как раз партии правительства. Дело в том, что партия правительства регулярно делает различные действия, когда вы уже не можете понять, от чего оно повышается. Вот когда говорят, что у нас я там не почувствую, потому что я покупал там все в рублях. Только есть маленькое но. Раньше вы, дорогой мой хороший, вот про импортозамещение тут кто-то рассказывал. Чтобы вы знали, раньше вы покупали твердые сыры, сейчас вы покупаете сырную замазку. И якобы вот так называемые российские сыры, они... Ну, я как особенный человек вынужден с этим общаться. Сырами являются очень с большой натяжкой. То есть, если вы, конечно, там, не знаю, твердый сыр забыли, как он выглядит и как он на вкус, и сколько он, кстати, главное, стоит, потому что приличный сыр, извините, в лучшем случае за рубежом стоит 600 рублей. А я вам напомню, если вы этого не знаете, за российскую так называемую свинину, которая, опять-таки, поросенок-живок тоже прилетает черт знает откуда, оборудование фирмы Big Dutchman приезжает черт знает откуда, соответственно, ему в попку колят тоже черт знает откуда. И поэтому, если это российская свинина, то флаг вам в руки, барабан на шею, возглавить колонну людей, ничего не понимающих. Так вот, свинина в России стоит на 25% дороже, чем в Польше. Поэтому у вас отечественные товары. Еще напомню одну цифру, которую вы забываете. Вот я очень люблю яблоко Red Chief, такое, знаете, красненькое. Так вот, раньше был пятый так называемый формат. Он стоил 64 рубля. Сейчас так называемый третий формат, это такое, знаете, сортовое яблоко, его обычно на корм отдавали. Оно стоит 156 рублей. Поэтому, конечно, вы ничего не почувствовали. Ну, если не смотреть, то можно и дальше сварить. Я вам больше скажу, что в целом, если, чтобы человек не сдох, ему достаточно 5 товаров. А тараканы питаются водой и сахаром, растворенный в воде. Поверьте, тоже как-то выживают. А еще есть сухпайки. Представляете, ведь какой простор нам еще куда шагать и шагать. Можно и пальтишко одно через 5 лет носить.
Но как раз если все-таки всерьез спросить вас всех, вот перед тем, я хотела бы, тем не менее, поговорить о влиянии санкций, возможных на экономику. Бог с ним уже с курсом рубля, на экономику. Но я все-таки спрошу, давайте вот про эту теорию импортозамещения, которая теперь уже, вот когда начали говорить об этом новом обвале, она как-то уже даже уже как-то стесняется. Конечно, обсмеял даже ведущий Соловьев, обсмеял Станкевича, который предлагал создавать свою турбину. То есть вот это вот, давайте свою турбину, давайте Арктику, это уже не катит, вот.
Подождите,
это вот импортозамещение.
Вы просто не в новостной повестке, я не помню.
Я не в новостной
повестке. Да, потому что вы не в новостной повестке, я не помню. По-моему, министр то ли Ткачев, то ли Труднев отчитался, что импортозамещение исполнено.
Вот.
Все.
Вот.
Оно исполнено, причем достаточно давно.
Конечно.
Поэтому просто вы не в курсе.
Я в курсе, что и Дмитрий Анатольевич считает,
вот,
что у нас идеально все с этим. Я в курсе. Меня просто удивило, что отдельные несознательные эксперты или там журналисты продолжают хихикать и хохакать.
Просто печеньки на Госдепа, поэтому они хихикают.
То есть, короче говоря, теория, если серьезно говорить, что это импортозамещение, все это, вся эта сказка про белого бычка,
ну,
она...
Я бы не сказал, что это сказка.
Не совсем.
Все-таки, понимаете, если мы даже вот так вот идти по логики вот Дмитрия, что привозят яйца оттуда, с этих самых поросят оттуда, колют им антибиотики, соответственно, тоже не наши, все равно производится продукт уже здесь. Это же во всем мире все цепочки. Вот, например, есть такая прекрасная Венгрия, как-то давно, она не, сейчас она не производит практически ни одного конечного продукта.
Кто?
Венгрия. Везде есть какая-то, вот они какую-то часть цепочки. Неплохо занимают, неплохо на этом зарабатывают. Для нашей большой страны просто быть часть цепочки в виде только нефти, сырой, ну, маловато.
Но
будет.
Я не верю, что лечи поэтому перестали выращивать.
Нет, но только они к нам не поступают.
Сами делают.
Все-таки шаг сделан. Все-таки это тоже мясо просто здесь. Ну, замазка сырная, ну, тоже она здесь. Можно чуть получше белорусского купить замазку.
Нет, лучше не есть ни то, ни другое, потому что все очень страшно.
Я не знаю, насколько это страшно.
Это очень страшно. И вот я как потребитель говорю, что страшно.
Не сыроед.
Вы не сыроед, я сыроед.
Шаг-то сделан, я не могу не согласиться, это абсолютно верно. Другое дело, что когда мы говорим про цепочку и про Венгрию, абсолютно, кстати, верный пример, мы конец этой цепочки. То есть мы как тот самый аппендикс, после которого уже никуда ничего не уходит. Ведь если бы мы были, вот когда речь говорится о том, как нужно было бы делать импортозамещение, логика должна была бы быть такая. А, предположим, мы затаскиваем, неважно, автоконцерн, концерн-производитель, что-то мы, разговор должен был бы быть. Идти так, говорим, так, ребята, значит, мы 70% реализуем на нашей территории, а 30%, будьте любезны, мы реализуем на вашей территории. Наша задача, и вернее, задача вот тех, кто там сидит по ту сторону с большими зарплатами, задача захватывать рынки, потому что ни на одном рынке никто никого не ждет. Все рынки достаточно поделены. И если мы, как говорится, занимаемся обменом, а вообще международные отношения – это всегда обмен «ты мне, я тебе» и есть система «вин-вин», мы, грубо говоря, то есть они продают внутренний рынок за то, чтобы захватить внешний. Я приведу еще один достаточно примитивный пример. Мы вот в «Автотас» вкачали, по-моему, $60 миллиардов. За $60 миллиардов можно скупить всю автопромышленность мира, вывести наших заводчан Тольятти туда, на Кипр, чтобы они там, как говорится, синячили вот в течение года. В это же время, это было лет 7 назад, продавалась одна из крупнейших, вернее, не крупнейшая, а старая сеть «Карштадт». Она стоила смешные деньги – $20 миллионов. Как должны были поступать наши власти? Они должны были выкупить эту всю историю, поставить наших менеджеров туда, но не для того, чтобы управлять, а для того, чтобы учиться. Чтобы они изучили, что такое целевые аудитории, какой потребительский спрос. И чтобы на территории Российской Федерации разрабатывались товары, которые производились бы в Китае, а поставлялись бы в сеть «Карштадт». Вот это было бы, вот эта партия шахматная, достаточно примитивная из трех шагов, называется и развитие своего рынка, и захват внешних рынков. Вот таких примеров у нас нет, не было и не будет. Мы все время аппендиксом.
Хорошо.
Попытка это была купить Оппи, например.
Нас вообще нигде не должны ждать. Поэтому, когда вот говорят, а вот там Дональд Иванович, он наш или не наш? Хочется, вот вы меня извините, простите. Вот представьте, мы бы какая-нибудь там, не знаю, Великобритания говорит, выступают тоже, говорят, Владимир Путин является нашим лучшим другом и помощником в экономике. Мне кажется, что на это через ровно секунду должны быть на площадях люди, которые должны сказать, Владимир Владимирович, простите, вы на какую экономику работаете? На нашу или на Великобританию? Тогда, когда мы зеркалим ситуацию, когда мы заявляем, что Дональд Иванович должен работать на нас. Если бы это было так, то должны выйти американские избиратели и сказать, Дональд Иванович, вы ничего не попутали? Вы помните, на кого вы работаете? Вот как-то логика должна быть. У нас нету и не должно быть друзей или врагов. Должны быть партнеры.
Да.
А партнеры выгодны или не выгодны?
Вы прямо вот, вы знаете, вы очень хорошо слушали Владимира Путина. Вы отлично вот его просто интерпретировали, потому что он тоже говорит, что мы, каждый с Дональдом, работаем на свою страну. Это вот ровно его слова. Слава, я хочу вас спросить все-таки о влиянии, о возможном влиянии тех потенциалов. Действительно, испуг существует. Почему-то, я не знаю, может быть, он медийный, может быть, он почему-то пиар. Но какое-то паническое отношение и восприятие новых американских санкций присутствует в медийном пространстве Российской Федерации. И вот скажите, пожалуйста, если действительно будет вот так и случится, что они будут введены через 90 дней, санкции для российских банков, санкции для Аэрофлота, какое влияние это окажет на российскую экономику, насколько губительное? И, ну, второй под вопрос, конечно, почему бы им к себе не пустить, не проверить эти производства, не сказать, вот же мы чисты перед вами, ну что вы к нам прицепились?
Вы знаете, мы обсуждаем такие важные темы, и почему-то тон этого обсуждения немножко в стиле краснобай и балагур, и хихоньки да хахоньки и так далее. Рубль реагирует на санкции, это, я думаю, один из самых основных факторов ценообразования рубля против других валют на данный момент. Я хочу напомнить, что в американской законодательной системе сейчас есть законопроект, который может объявить Россию государством, поддерживающим международный терроризм. Если на самом деле такое определение будет сделано в отношении Российской Федерации, то где будет рубль, я на самом деле затрудняюсь сказать, но можно вспомнить то, что было с иранским риалом много лет назад, тогда, когда такое определение было вынесено в отношении Ирана. Иранский риал тогда обвалился в 3 раза. Практически одномоментно. С точки зрения противостояния так называемых эффективных менеджеров государства в отношении турецкой валюты, я сейчас говорю о пародии на демократию, пародии на выборы, пародии на сменяемость власти в лице диктатора Эрдогана. Так вот, результат этого противостояния сейчас с Соединенными Штатами следующий. В этом году турецкая лира потеряла более трети своей стоимости против американского доллара. Она потеряла только 18% только за последнюю неделю, потеряла 8% сегодня. И в принципе, с 2014 года упала в 3,5 раза с 2 до почти 7 за доллар. Вот примерно такие перспективы в процентном соотношении ожидают нас уже с этих уровней при различных сценариях того, что будет происходить с противостоянием Российской Федерации, которую представляют Путин и его ОПГ, и Соединенных Штатов Америки и всего остального цивилизованного мира. Хочу также напомнить, что острая фаза этого противостояния не началась в августе 2008 года, нападение России на Грузию, а тогда это все было проглочено и очень зря было проглочено международным сообществом, потому что следующий серьезный этап преступлений – это аннексия Крыма и война против Украины и порядка 15 тысяч трупов на востоке Украины, избитый Боинг. Вот товарищ Потапенко в студии, он на самом деле имеет прямое отношение к партии Роста, если я правильно помню. А партия Роста, соответственно, имеет прямое отношение к товарищу, который возглавляет все это дело, который поддерживает Путина, и который поддерживает аннексию, преступную аннексию Крыма. Соответственно, посредством этой логической цепочки, вероятно, товарищ Потапенко поддерживает и аннексию Крыма тоже, а это является одной из основных причин падения рубля с тех уровней, где он был 4,5 года назад, на то, где этот рубль сейчас. А на самом деле нет никакого государства в России, государство разрушено, нет никакой власти в России, потому что власть захвачена бандитами в лице Путина и путинского ОПГ.
Вы мне так и не сказали про новые санкции.
И Россия... Россия продолжает совершать международные преступления, такие как аннексия Крыма, такие как все остальные. Так вот, Россия будет платить очень высокую цену за эти международные преступления и будет обложена все большими и большими санкциями.
Слава, простите, пожалуйста, Слава, по поводу... вы меня простите, пожалуйста. Просто вот этот вот ваш монолог, его можно было произнести по поводу любых санкций. Я имею в виду, вот именно те, которые сейчас будут через 3 месяца. По поводу Потапенко, по-моему, не согласен, что он поддержит аннексию совершенно.
А еще у меня-то стринги красного цвета.
Нет, он говорит, что нет, это про него, это не про него эта история. Слава, но все-таки я вот так хотела бы получить от вас ответ. Вот эти вот, чем опасны вот эти санкции, которые будут через 3 месяца, и почему Российская Федерация превентивно не сделает так, чтобы их не было, ведь им же дают такой шанс.
Да, Елена, те санкции, которые будут введены 22 августа, они во многом дублируют то, что было уже введено, но я думаю, что более чем дублирует, потому что фактически вся высокая технология будет запрещена, потому что и практически всю высокую технологию можно определить как технологию двойного назначения. Что же касается второго этапа этого пакета, который, как вы правильно утверждаете, будет введен через 3 месяца после первого, его введение зависит от того, будет ли Российская Федерация идти на условия, которые даны в этом пакете, а именно о юридической, международной юридической гарантии того, что Российская Федерация больше не будет использовать химическое, биологическое и оружие, и другое оружие массового поражения, и допустит инспекторов на свои объекты, на которых, возможно, это оружие производится. Конечно, путинская ОПГ никогда не выполнит этих условий, абсолютно ни при каких обстоятельствах, поскольку это будет равнозначно тому, что вот, пожалуйста, заходите и убедитесь в своих подозрениях, действительно мы производим это оружие, и это все будет доказано. Соответственно, второй этап будет введен, и здесь полеты Аэрофлота в Нью-Йорк вам покажутся ягодками по поводу... то есть цветочками по поводу того, что может произойти. А введение санкций против российского банковского сектора, возможные ограничения использованию валют, санкции против таких банков, как Сбербанк, ВТБ, ВЭП, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и так далее, те, которые являются государственными или с мажоритарным государственным участием, это будет, наверное, не однодневный, но многодневный коллапс и хаос, поскольку, да, в общем, что говорить, один Сбербанк держит порядка 41, если я правильно помню, 41 миллиарда долларов депозитов в валюте от российского народонаселения, которое может прийти в Сбербанк и попросить эти деньги. У Сбербанка, конечно, этих денег нет. Если будет происходить набег на банк, Сбербанк прокредитовал плюс-минус половину всей российской так называемой экономики. Соответственно, огромная часть этих кредитов выдана в валютах, в том числе в долларах. Я, честно говоря, не знаю, что будет. Мы можем только предполагать, потому что такого рода уровни санкций никогда не вводились против экономики, которая является там экономикой такого типа с таким размером в триллион долларов. Санкции подобные вводились против Ирана, против Северной Кореи, но это совершенно другие экономики. Плюс закредитованность населения, закредитованность закредитованность компании, закредитованность банка.
Я вас вынуждена прервать, потому что коллеги должны еще обсудить то, что вы сказали, а это важные вещи. Вы сказали, что все-таки влияние санкций будет, первое, очень большое на банковский сектор, и второе, что вы сказали, это то, что Россия не пустит проверять, вот не пустит к себе этих инспекторов. И я хочу узнать ваше мнение, уважаемые коллеги, почему не пустят и насколько действительно на банковский сектор повлияют вот эти санкции, если они будут введены.
Первое, значит, вот все, что касается политики, это вещь очень прагматичная. Значит, никакого смысла пускать, не вне зависимости, извините, будет Навальный был бы президентом или Путин, не имеет, вот просто чтобы не фигура. Потому что все, что касается политики, это вещь прагматичная. Никакого смысла пускать некуда, потому что всегда, исходя из сослагательного наклонения дела Скрипалей, можно всегда предположить и написать такой доклад, что чего-то мы не досмотрели. Еще раз повторюсь, надо помнить первоисточник. Первоисточник – это две абсолютно партии рубятся за того, чтобы кого поставить будущим президентом, как поменять места там в Конгрессе. У них совершенно прагматичная цель. Поэтому надо исходить из того, кому выгодно и чего они хотят добиться. Хотят ли они добиться про какую-то Россию?
То есть вы считаете, что не будут пускать, потому что неважно, все равно, чего они
пересекутся. Мы разменная монета. Да. Мы такая фигура речи, которая вот, а вот там где-то что-то. Значит, даже если посмотреть на санкции, первое, вот, значит, санкции нельзя, вот то, что было сказано, принять любую продукцию за продукцию двойного назначения. Нет, нельзя. Извините, я как инженер, конструктор, технолог, радиоэлектроник, электронных аппаратуры, отработавшей, извините, на двух ящиках НПО «Скала» и НПО «Алмаз», могу сказать, что нельзя, потому что, то есть, это абсолютная фантазия, которая, ну, вот она отсутствует. Второе, значит, от того, что запретят Аэрофлот, это ударит по конкретному физическому лицу и по компании Аэрофлот. Ну, будет летать Air France или Люфтганза. Ну, подорожает этот перелет. Кому это от этого плохо? Ну, кому-то конкретно, кто долетит вот в эту ситуацию.
Не страшно,
банк. Основной это разговор про банки, да. Потому что это что?
Да.
Но про банки мы же не услышали ничего конкретного. А что банкам сделать? И что не сделали до этого? Банкам ограничили сокредитование до 30 дней.
Да.
Ничего более расширенного не было сказано. И вопрос.
Как не было? А запрет на валютные на операции в долларах?
Давай валютные операции в долларах, это в том случае, если они куда-то что-то переводят. Внутренние операции как коснуться граждан? Вот никак. Это, опять-таки, это внешние платежи. Подорожает просто платеж.
Так как коснуться? Он идет за своими долларами, а они говорят, у нас их нет.
Они у них есть физически. В золотовалютные запасы никак не поменялись.
Да.
И заморозка тоже... этих
счетов. Да хоть на ушах. Нет, то, что под эту сурдину вам обнулят или пересчитают рубли, это другая ситуация. Это мухи отдельно, котлеты отдельно.
Я только про долларовые счета.
Нет, я вот про долларовые счета еще раз говорю. Можно это сделать прямо сегодня, вот завтра можно сказать так. Значит, вы знаете, мне Дональд Иванович и Ангела Меркель, там что-то, Ангела Федоровна упали где-то вот вместе там. И вот на этом основании я решила. Все. Потому что, еще раз говорю, курс искусственный. Осознайте, все ваши деньги искусственные. Вам скажут, все, завтра денег нету. Это осознанная позиция.
С банками вы не считаете, что будет катастрофа, вы не считаете, что это с Аэрофлотом. А с бизнесом, с чем будет для вас? Вот как она ударит по бизнесу?
Значит, еще услышите. Значит, основная проблема...
Я надеюсь, у меня 2 минуты.
Да, я понимаю. Основная будет проблема, когда не будут группировки, которые есть. Это не одна ОПГ, извините. А кооперативов там минимум 5. Когда они начнут играть в крысиного короля, то есть кто первого сожжет. Пока им жратвы хватает, извините. Основной перелом будет где-то в течение там, 2020 года. Вот тогда они уже, они сейчас поджирают, грубо говоря, там, пешек в своей игре. Когда они начнут поджирать ближе к ферзям, вот тогда будет проблема. Пока эта проблема лайтовая. Да, население, конечно, как расходный материал ляжет под их разборки. Ну, оно, я уже сказал, про 5 страт, которые молча зажевывают все, что угодно. Поэтому гражданское общество, если молчит, ну, значит, все нормально. Его все устраивает.
А для бизнеса, для вашего бизнеса, какая будет проблема?
Мы расходная монета. Мы тоже это прекрасно понимаем. Мы между Сциллой и Харибдой. Мы абсолютно ненавидимое
общество. То есть вот это ваша партия роста, которая сказала, что она просто наблюдает вот за всем этим.
Партия роста как образование, она не парламентская. Инструментария как такового у нас нет. У нас не допустили практически ни в одном регионе выборов. Если вы посмотрите, выборы осознанно сделаны.
Хорошо, просто сообщество бизнеса не может ничего, то наблюдать за этими крестиными бегами и все.
Бизнеса 6% мировой экономики, то есть нашей экономики, на нас вообще нет, не существует. Вы зря рассчитываете, что мы вообще присутствуем.
То есть абсолютные заложники вот этой борьбы группировок все.
Да,
и бизнес, и население.
Абсолютно. Да, потому что все начинается. Не надо искать там какой. Вот опять-таки это поиск пилюли.
Хорошо.
Начинается с гражданского общества. Пока гражданское общество, вот эти 5 страт осознают себя не заложниками, да, а акторами этой игры, только в этом моменте.
А пока они не осознают, мы завершаем на том, что какой курс доллара вам скажут, такой он у вас и будет. До свидания.
И будет ли у вас доллар.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.ru.